بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في برادل جايم رزقور أذير في بروكف مي قبريلي أتريوخ أسنفنيخ أتليتشيخ بروكف أتستنيخ اليدي إتتوشتو أني بلوتشيت أت الله سبحانه وتعالى وحي سأبشيني Это то, что они имели муаджиза, или доказательство своего пророчества, которые, и эти доказательства являлись, как мы сказали, необычными и непривычными явлениями для людей. И третье отличие – это то, что они не совершали грехи, ни большие, ни маленькие, ни до своего пророчества, ни после того, как они стали пророками. Но несмотря на все эти три отличия, пророки остаются обыкновенными людьми. И вот этот вопрос о том, что пророки являются обыкновенными людьми, обсуждался в Коране во многих аятах, ни в одном, ни в три, ни в четыре. И, конечно, когда так обсуждается этот вопрос, так часто, значит, имеет определенное значение его повторить. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля в Коране подчеркнул во многих аятах Корана о том, что не было такого, чтобы был какой-нибудь пророк ни человеком, или чтобы был какой-нибудь пророк ангелом. Аллах Субхану Та'аля это подчеркнул в Коране во многих аятах. Например, сура номер 21, ая номер 7 и 8. «И до тебя мы посылали только людей, которым внушали. Спросите же людей напоминание, если вы сами не знаете. Мы не делали их телом, не вкушающим пищу, и не были они вечными». Значит, они были, как Аллах Субхану Та'аля подчеркивает здесь, все пророки были обыкновенными людьми, не вечными, не ангелами, а просто человек, который живет, как остальные люди. И когда была просьба у неверующих послать им ангела вместо пророка, человека, и просили они послать им ангела, Аллах Субхану Та'аля ответил им следующим образом, в суре номер 6, ая номер 8 и 9. «И сказали они, если бы к нему был сведен ангел, а если бы мы свели ангела, то дело было бы решено, и потом им не было бы отсрочки». Имею в виду, это уже было явное доказательство, если ангел, уже нет никакого смысла испытания, веришь ли ты или нет, когда ты видишь перед собой ангел. Но опять Аллах Субхану Та'аля подчеркивает еще следующее. Почему? В связи с какой причиной не был послан ангел? Аллах Субхану Та'аля говорит, и если бы мы сделали его ангелом, то сделали бы его человеком. Имею в виду, этот ангел, если пророк должен быть ангелом, он не может присутствовать среди людей в облике ангела. В своем облике. Ангели, как Мухаммад Саллаллаху Алейхи ва Саллям рассказывает нам, когда увидел Джибриль, а Джибриль покрывал небеса своим образом. А если бы Аллах Субхану Та'аля отвечает, если бы мы послали ангела им, то он был бы человеком тоже, он был бы в облике человека. И тогда Аллах Субхану Та'аля говорит, и затемнили бы для них то, что они сами затемняют. Имею в виду, уже тоже были бы сомнения, это ангел или человек, когда этот ангел будет в облике человека. То же самое Аллах Субхану Та'аля отвечает на эти просьбы по-другому в сура номер 17, ая 94-95, что невозможно и не было такого, чтобы мы послали вам посланника, который был бы ангелом или не человеком. Посланник, он только человек. И причем здесь звучит в этих аятах слово, когда речь идет о пророки, слово «рижаль». «Рижаль» можно обозначить как человек и мужчина, конкретно мужчина, а не просто человек. Поэтому еще раз, еще другой подчеркивается, что все пророки были мужчинами. Не было такого, чтобы Аллах Субхану Та'аля послал пророка какую-нибудь женщину. Это все пророки были мужчинами. И отсюда мы говорим, что все пророки, абсолютно все пророки с точки зрения ислама были обыкновенными людьми, которые кушали и пили, и которые заболели разными заболеваниями, и которые умерли от разных причин. Бывает иногда от болезни, бывает иногда от убийства, некоторых убивали и так далее. В этом пророки не отличались от остальных людей ни в чем. Абсолютно ни в чем. Даже самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, когда мы говорили, я помню, когда я сказал о том, что мы сильнее джиннов и так далее, и подошел ко мне один брат после лекции и сказал, джинны могли же навредить Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и сделали ему сихр Мухаммаду, а Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как пророк, неужели? Я говорю, раз он является обыкновенным человеком, и раз вот этот болезнь, сихр, может навредить любого человека, значит, от этого даже и может не быть спасен сам пророк. Потому что он в этом отношении, он не отличается от остальных людей ни в чем. Ни в чем. Поэтому Аллах Субхана ва Та'аля, я еще раз подчеркиваю, не зря в Коране, во многих аятах Корана подчеркивал вот этот мысль, а то человечность всех пророков. Вот то же самое, например, сура номер 25, ая номер 20. И до тебя мы не посылали посланников, которые бы не ели пищи и не ходили по рынкам. И некоторых из вас мы сделали для других искушением, вытерпите ли вы, а Господь твой видит. Значит, здесь Аллах Субхану Та'аля опять подчеркивает, что они кушают, пьют, они ходят по рынкам, они ищут себе питание, пропитание. В этом отношении никакого отличия нет для них. Сура номер 13, ая 38, Аллах Субхану Та'аля говорит, мы посылали посланников до тебя и делали им супруг и потомство. Не бывало, чтобы посланник приводил знамение, иначе как с дозволения Аллаха для всякого предела свое писание. Здесь подчеркивается, что они женились, они имели свое потомство и так далее и тому подобное. И это не зря. Вот эта человечность пророков подчеркивается в Коране не зря. И об этом, иншаллах, будем говорить немножко попозже. С какой целью это все подчеркивается? И для чего это подчеркивает Аллах Субхану Та'аля так часто в Коране? Но прежде чем говорить о том, почему этот вопрос поднимается в Коране, я бы хотел еще подчеркнуть еще второй момент. О том, что и пророки, и сами пророки не знали и не могли знать скрытое, гайб. Аль-гайб скрытое от нас. Имею в виду, то ли будущее, любой скрытый. Даже пророки Аллаха не могли знать. И в этом тоже они не отличались от остальных людей. Они не имели возможность, сами пророки не имели возможности знать будущее. Или знать то, что скрыто от нас. Поэтому Аллах Субхану Та'аля сказал в Коране, в сура номер 27, ая номер 65, «Скажи, не знает тот, кто в небесах и на земле скрытого, кроме Аллаха». Никто не знает, кроме Аллаха. «И не знают они, когда будут воскрешены». А когда спросили у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, о времени наступления судного дня, какое точное время, потому что есть еще такие слухи ходят, что якобы Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, перед своей смертью показал двумя пальцами, имея в виду, что в 2000 году наступит судный день. Вот это тоже, с точки зрения Корана, время наступления судного дня, раз это скрытое, это никто не знает, кроме Аллаха. Аллах Субхану Та'аля говорит об этом в сура номер 7, ая номер 187. Они спрашивают тебя о часе, когда он бросит якорь. Скажи, знание о нем у моего Господа. В свое время откроет его только он. Тяжек он на небесах и на земле. Придет он к вам только внезапно. Спрашивают они тебя, как будто бы ты осведомлен о нем. Скажи, знание о нем только у Аллаха, но большая часть людей не знает. Значит, тоже в этом плане, в плане знания скрытого и будущего, или вообще гайб, в этом плане тоже пророки не отличались от остальных людей. Не отличались. Да, были моменты, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, заявил о некоторых вещах, например, о признаках судного дня. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывал нам о признаках судного дня. Но он рассказывал о том, о чем Аллах, субхану ва та'аля, ему сообщил. Потому что бывало, что Аллах, субхану ва та'аля, раскрывает пророку некоторые детали, будущего, но это не правило, это просто исключение, когда Аллах Субхану Тааля дает кому-нибудь из пророков знать что-нибудь о будущем и о скрытом. И об этом говорится, о том, что такая возможность есть в сурат Аль-Джин, сура номер 72, ая номер 26 и 27. «Выдающий сокровенное и не дает он узнать сокровенное у него никому, кроме тех, кому он благословил из пророков, из посланников». Вот. Поэтому, когда Джибрил, алейхиссалям, подошел к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и спрашивал, этот известный хадис всем, и спрашивал его о признаках судного дня, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывал ему некоторые признаки судного дня, что, которые будут до наступления этого дня. Но когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Джибрил, алейхиссалям, спросил его о времени наступления судного дня, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечал: «Спрашиваемый не знает больше спрашивающего». В этом я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Поэтому я хочу сказать, в этом плане пророки, несмотря на то, что они являются пророками и посланниками Аллаха, субхану та'аля, но в этом плане они ничем не отличаются от нас. В этом плане. Они ничем от нас не отличаются. Я это подчеркиваю, потому что это подчеркивается в Коране. И почему, и с какой целью это подчеркивается? Во-первых, прежде чем об этом говорить, я еще раз хочу вернуться к тому, что даже если пророки не знают гайб, вот однозначно любой другой человек не может знать. И любой человек, который заявляет о том, что он может нам сказать, что у нас будет в будущем, этот человек обманщик. И его, и ему верить нельзя, мусульманину. И к нему ходить нельзя, мусульманину. Не то, что ему просто не ходить, а даже нельзя и запрещено мусульманину ходить к таким людям, которые гадают. Даже, я не помню, если я не ошибаюсь, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не принимается намаз этого человека на 40 дней. Его намаз. Не принимается намаз мусульманина, который ходит к этим людям, гадалкам, которые гадают. Его намаз не примется на 40 дней, не примется. Потому что он подошел к ним и поверил их. Поэтому я хочу сказать, это однозначно. Вот если это должен быть у нас признак правдивости человека. Есть, я знаю, есть некоторые люди, которые занимаются лечением Кораном и так далее. Они лечат людей Кораном и так далее. В этом, я не скажу, и было у пророков, сподвижников пророка, они лечили Кораном и так далее. Но это стало, извините, во многих мечетях как бизнес вот это стало. И уже не только лечат, но еще некоторые пытаются догадать им. Вот приходят, у тебя такой, всякой будет и так далее, ты будешь так и так. Вот как начнет человек говорить и заявлять о том, что он кое-что знает из будущего, мы должны тут же понимать, не поддаваться ему. Мы должны тут же понимать, что это обманщик. Для меня никто не знает скрытое, кроме Аллаха. И раз он такой заявляет, значит, этот человек нечестный. Вот и для меня, как мусульманин. И мне к нему ходить запрещено категорически. Категорически. Здесь нет такого, чтобы на всякий случай, а вдруг это будет. Вот у некоторых тоже бывает такой. А вдруг это будет. Не от того, что он верит стопроцентно, но даже вот такой ход будет 10% веры, что вдруг это будет, и начинает предпринимать какие-то меры. Вот я знаю, даже вплоть до развала семьи дошло в некоторых, у некоторых мусульман. Как ни странно, мусульмане, которые ходят в мечеть, читают намаз, и ходят к какой-то женщине, ему говорит про его родственников. Он это, несмотря на то, что это мусульманин, который приходит в мечеть, верит в Аллах, он уже верит ей и рвет отношения со своими родственниками. Вот такой не может быть и не должно быть у истинного мусульманина, который читает Коран. И в Коране, во многих сурах Корана Аллах говорит: «Никто не знает скрытое, кроме меня». Аллах субхана ва тааля это подчеркивает. Даже для пророков он не давал исключения пророкам. А мы хотим сказать, что нет, вот этот человек из-за того, что я не знаю, что-то он сделал в жизни, что-то, солнечный удар, что ли, получил по голове, я не знаю. И он стал каким-то чудесным. Вот бывает так. После какой-то аварии он стал другим. Да. Ну, я думаю, после аварии солнечного шухнутым только можно стать, а не умным человеком. Вот. Поэтому я хочу сказать, вот эти люди должны быть, вот эти люди, которые заявляют об этих вещах, не должны иметь отношения с мусульманами. Отношения мы с ними, мы должны иметь только такое отношение, советовать их. Сказать: вы заблуждаетесь далеко, вы делаете то, что... Если я приду к вам, у меня намаз не примется на 40 дней. А как вы? Если человек, который приходит к вам, Аллах не примет у него намаз на 40 дней. А как вы сами, которые заявляете эти вещи? Вот только такой. И никак нельзя, и не надо никогда хоть в 1% верить им. Или сказать такие вещи: может быть и может быть. Мусульманин, для него это четкие понятия. Скрытое знает только Аллах. Даже пророки не знают его. А если пророки о чем-нибудь рассказывали нам, то они рассказывали, и это было исключением правила, а не правило, исключением от правил. Почему это подчеркивается в Коране? О том, что пророк – это обыкновенный человек. Пророк – это человек, который кушает, пьет, нуждается в том, что нуждаются остальные люди, умирает от разных причин, от болезней и так далее. Почему это постоянно, и я бы сказал, нередко упоминалось в Коране? Это имеет большое значение. Потому что, к сожалению, опять-таки есть такие люди среди мусульман, и до мусульман тоже, которые дали пророкам статус, который выше их. Вот есть такие люди, которые веруют, что эти пророки, раз они были пророками, они могут нам преподнести пользу, они могут нам помочь, они должны быть посредниками между нами и Аллахом, раз они были пророками. Мы должны просить у них, когда мы просим у Аллаха, мы должны просить через пророков всегда. Вот это, когда, например, не знаю, кто ездил в хадж, наверняка заметил в мечеть Аль-Мадина, в мечеть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, стоят солдаты у могилы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что приезжают из разных стран мира мусульмане, а некоторые веруют, что вот пророк, даже находя в своей могиле, он может им помочь, они бегут к его могиле, то ли берут оттуда, не знаю, мазок, то ли я не знаю, что делают. Потому что они верят. И вот эта задача этих солдат — отгонять их от этой могилы. Отгонять их. Потому что есть такие люди. Есть до сих пор и везде, и по всему миру, по всему мусульманскому миру. Есть такие люди, которые веруют в этом. И для них пророк это посредник между ними и Аллахом. Это ничего другого. И это то же самое, что было у многобожников. Почти. Вот я знаю, например, у нас тоже в Ливане или в других странах могил есть. Вот для некоторых пророков. Вот Закария, алейхиссалям, или Яхья, я не помню, его похоронили, может быть, в четырех местах. Вот, в Ливане. Куда бы ни ходил, могила большая. Могила кого? Закария, алейхиссалям. Или Яхья, я не помню, кого из них. И люди приходят, когда у них болеет ребенок, они приведут своего ребенка к этой могиле. И сидят, и что-то делают, что-то читают, просят и так далее. Или, например, когда кто-то что-то делает, они говорят ему, не делай это, ты ближе находишься в районе этой могилы, сейчас обидится на тебя пророк такой, он видит, навредит тебя и так далее. Вот такие вещи, я не говорю о них, как будто это беру откуда. Это есть и существует среди мусульман. Такие вещи, отношение к пророкам. И когда Аллах Субханаху ва Тааля подчеркивает в Коране человечность пророков, и что они являлись обыкновенными людьми, и в этом отношении не имели никакой силы, даже когда они были в живых, не то что когда умерли уже. Вот Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, велено ему было сказать следующее. Сура номер 7, ая 188. Скажи, я не владею для самого себя ни пользой, ни вредом, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал скрытую, я умножил бы себе всякое добро. И меня не коснулось бы зло, ведь я только увещатель и вестник для народа, который верует. Вот Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, для самого себя я не владею. Я для самого себя не владею ни пользой, ни вредом. А в другой суре, сура номер 72, ая номер 21, скажи, я не распоряжаюсь для вас ни злом, ни прямым путем. Это не мое дело. Не я решаю вам, чтобы у вас было проблемы или хорошо. Это не я распоряжаюсь этим. Вот Аллах Субхану Та, я не знаю, просто вот эти люди, которые верят, вот это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, было приказано ему об этом говорить, когда он еще был живым человеком, когда он был живым человеком. И он заявил, что я не думайте, что я могу по моему желанию преподнести вам какую-нибудь пользу или беречь вас от какого-нибудь зла. Не по моему, я не. В этом ничем не отличается от вас. Вот так было приказано пророкам сказать своим людям, что в этом отношении мы ничем не отличаемся. Тогда тем более, когда он уже умер. Тем более, когда он уже умер, когда он уже в могиле. Как он может, как некоторые думают, тоже есть такой, как если я не ошибаюсь, по-татарски звучит, Хыдыр Ильяс, что ли, Хыдыр. Хадр Ильяс, я не знаю, как, короче, вот. Тоже этот хороший человек, который выходит из своей могилы, якобы по нуждам людей, и можно у него просить, и он поможет, и так далее. Это то, что я бы не сказал, что редко бывает. Это распространено. Это распространено среди мусульман. Но это, к сожалению, говорит о том, что наверняка мы не открываем Коран так часто и его читаем. Потому что если мы читаем Коран, в котором подчеркивается, что пророки ничем в этом отношении не отличаются от вас, тогда мы не должны вести себя таким образом. Я к вам обращаюсь, не знаю, среди вас есть ли такие люди или нет, но вы обязательно столкнетесь с такими людьми. Обязательно вы с ними встретитесь. Потому что вот это, к сожалению, опять некоторые могут понимать меня, как будто я вообще враг суфизма. Нет, но все-таки эти явления больше всего присутствуют среди суфистов, среди современных, я бы сказал, суфистов. О том, что это вали. Вот если мы говорим, пророк не может это делать, тогда тем более этот вали не может делать. Вали... Это хороший человек. Я не говорю о том, что этот человек нехороший. Или... О человеке не идет речь, а идет речь о том, что мы сделали из этого человека. Для нас любой человек, даже если он живой, несмотря как он бы не был хорошим человеком, в отношении добра и зла, в отношении вот этих решений, что мне будет хорошо или добро, или зло, и так далее, он в этом плане помочь не может. Поэтому наше обращение должно быть всегда, обращение верующего человека всегда должно быть к Аллаху напрямую, без всякого посредника. Вот этот ислам воспитывает нас именно на это. Поэтому, когда подошли сподвижники пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям к нему и спрашивали его, такой задавали вопрос: Аллах субхана ва тааля близкий ли к нам, чтобы нашептать, имею в виду не громко говорить, или он далекий от нас, чтобы ему кричать, когда мы просим у него? Тогда Аллах субхана ва тааля в ответ сподвижникам послал следующий аят из сурат Аль-Бакара, сура номер 2, аят 186. «А когда спрашивает тебя, рабы мои, обо мне, то ведь я близок, отвечаю призыву зовущего, когда он позовет меня. Пусть же они отвечают мне, и пусть уверуют в меня, может быть, они пойдут прямо». Вот в любой суре, в любом аяте, когда звучало такое предложение и спрашивает тебя о чем-то, вот если, например, в любой, берите, кроме этого аята, любой аят из Корана берите, в котором идет речь таким образом, спрашивает тебя о чем-то, Аллах Субхану Тааля в ответ говорит: скажи им, всегда в ответ, кул. Спрашивает тебя, скажем, скажем, наследство в сурат Ан-Ниса, скажи им всегда. А только в этом аяте, в отличие от всех других аятов, спрашивает тебя, когда спрашивает тебя, рабы мои, обо мне, то я вид близок. Да, убрано было глагол «скажи». Вот ученые, когда обращали внимание, они говорили, для того, чтобы даже в этом отношении не стал Мухаммад посредником между рабами и Аллахом. Здесь не скажи, ты уходи уже. Я скажу сразу им, я отвечу им, ты ни при чем. Ты не должен стоять между Аллахом и его рабами, несмотря на то, что ты пророк. И твоя задача на самом деле объяснить им, и конечно, и с помощью пророка в плане того, что он нам объясняет. Но в этом отношении ты ни при чем. И ты никто в этом отношении. Когда мой раб хочет, Аллах Субхану Тааля говорит, когда раб хочет обратиться к Аллаху, здесь никто не должен стоять. Ни пророк, ни вали, ни ученый, никто. Между нами и Аллахом никто не имеет права стоять и сказать: «Я буду посредником для вас». Поэтому я хочу подчеркнуть, что в этом отношении пророки от нас ничем не отличались. И мы не должны ни в коем случае сделать из пророков посредников между нами и Аллахом. Это не дело мусульман. Это еще не говорит о том, что никто вообще делает им какой-то вообще другой статус Бога. Или это уже речь не может идти. Что это Бог или Сын Божий и так далее. С точки зрения ислама, пророк, любой пророк, начиная с Адама, алейхиссалям, кончая Мухаммадом, саллаллаху алейхиссалям, любой пророк, это являлся обыкновенным человеком, который отличался от людей только тремя вещами, о которых мы сказали. Что он получал сообщение от Аллаха, он не совершал грехи, и он имел доказательство, муджиза, с помощью которого он доказал своего пророчества. И все. В другом отношении пророки не отличались от нас ни в чем. Поэтому я помню, когда мы у себя в Ливане ходили, ну, бывало, по горам как ходили, гуляли. Вот и на самом деле, где есть лес, там есть какой-то пророк лежит. Могила пророка какого-то. Вот. И что-то попало, такой, в одной деревне были, там Яхья, в другой деревне были, там тоже Яхья, как будто похоронен. Мы спросили у одного человека, говорит, ну как это может быть? Он говорит, знаете, это не думайте, я вам скажу, это только для одного. Люди зимой рубят вот дерево, вот этот дуб очень хороший для того, чтобы отоплять дома. И для того, чтобы они мы сохранили этот лес, для того, чтобы они не рубили это дерево, мы ставим могилу везде и говорим, что вот дерево, этот могила какого-то пророка. Если рубить дерево будете, он к вам придет ночью обязательно и вас навредит или что-то сделает с вами. И только таким образом мы могли сохранить вот эти леса, которые существуют. Вот только этим. Ну, конечно, это неправильный способ, неправильный способ. Какие были основные задачи у всех пророков? Первая задача, которая была у всех пророков, это призвать людей к вере, что нет Бога, кроме Аллаха. Вот одна из основных задач. Поэтому, если вы прочитаете, истории пророков в Коране, в любой суре, возьмите любую суру Корана, где рассказывается о пророках, вы видите, в его обращении к своему народу обязательно звучит «поклоняйтесь единому Богу», «поклоняйтесь только Аллаху». Вот это потому, что была одна из главных задач всех пророков. И об этом говорится во многих сурах Корана, где рассказывается о пророках, но еще, например, сура номер 43, ая номер 45. «Спроси тех, кого мы посылали до тебя из наших посланников, устанавливали ли мы помимо милосердного богов, которым следует поклоняться». Имею в виду, конечно, не устанавливали, имеется в виду ответ. И в другой суре, сура номер 16, 36, «Мы отправили к каждому народу посланника, поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь язычества». Имею в виду, это было девиз у всех пророков. «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь язычества». Это одна из главных задач всех пророков. Но здесь я хочу упомянуть об одном, в этом аяте как раз. «И мы отправили к каждому народу посланника». К каждому народу посланника. Вот я хочу сказать, ссылаясь на этот аят, на который ссылаются ученые, что количество пророков не знает никто, кроме Аллаха. Никто не знает точное количество пророков. Тот количество, известен нам, это 25 пророков, это лишь те пророки, о которых Аллах Субханаху ва Тааля упомянул в Коране. Потому что создается такое впечатление у некоторых людей о том, что пророки это только эти 25, и область, в которую были посланы пророки, это только та область там, Палестина и Сирия, и эта область только, и как бы Египет, имею в виду Ближний Восток. Как будто пророки были посланы только туда. Вот из этого аята многие ученые говорят, мы отправили к каждому народу посланника. Имеется в виду, что не было исключения, чтобы Аллах Субхану Та'аля только для определенной земли послал пророков. Из этого аята мы понимаем, что возможно, что Аллах Субхану Та'аля послал ко всем и ко многим народам своих пророков. Но Аллах Субхану Та'аля рассказывал нам только о 25 из них. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля в сура номер 40, ая 78, подчеркивает это, о том, что не о всех пророков было рассказано в Коране. Аллах Субхану ва Тааля говорит, мы посылали посланников до тебя, а некоторых мы рассказали тебе, а других не рассказывали. А других не рассказывают. Но здесь, как вы видите, подчеркивается слово «до тебя». Имею в виду, это все, если мы говорим к этим народам, к любому народу, возможно, был послан пророк, это все было до Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. После Мухаммада уже, мы об этом поговорим, иншаллах, попозже, никакого пророка не было. Поэтому, когда спрашивает нас о количестве пророков, мы не знаем количество пророков. Некоторые пытаются сказать там 124 тысяч и так далее. Но это просто цифра. Нам известно о 25, отрицание пророчества одного из этих 25 считается нарушением веры, потому что это однозначно о них говорится в Коране. Но мы не ограничиваемся этим, и мы не говорим, что только этим людям, и только эти были пророки. Я почему это говорю? Потому что иногда есть такое мнение, и обсуждался он в книгах современных ученых, например, Будда. Будда. Каким он был Будда? Некоторые есть такие современные ученые, мусульмане. Но я не буду углубляться, потому что это практически это просто разговор, не имеющий отношения к практике. Но некоторые обсуждают, он мог быть пророком. Некоторые ученые считают, а почему нет? Почему нет? Может быть. Может быть, но произошло с его религией то, что произошло с религией других пророков, имея в виду эти искажения, до чего дошли. Например, сегодня люди поклоняются ему только, лично ему. Хотя он вполне может быть, я подчеркиваю, может быть, он был пророком и призвал людей истинно к поклонению Аллаху, но после его смерти уже люди искажали его религию. Я не хочу углубляться в этом, но я хочу подчеркнуть самое главное, что количество пророков не ограничено. Количество пророков не ограничено. И Аллах Субхану Та'ала, ну, я, к сожалению, не фиксировал этот аят у меня здесь, в одном аяте говорит, и не может быть, чтобы мы наказали какого-нибудь народа, не посылая ему посланника. Не может быть. Это не Аллах Субхану Та'ала говорит об этом. Поэтому любому народу был послан пророк определенный. Но мы не имеем права, мы не имеем права говорить однозначно о пророчестве кого-нибудь, кроме этих 25, о которых говорится в Коране. Вот. Мы однозначно говорим, вот эти 25, Адам, Нух и так далее, они пророками являются, пророками Аллаха. Но другие, может быть, но мы не можем это подчеркнуть или опровергнуть. Потому что мы знаем, что Аллах Субхану Та'аля послал много пророков, количество которых знает только Аллах. Значит, первая задача, как мы сказали, пророков, это призвать людей к вере, что нет Бога, кроме Аллаха. Вторая задача всех пророков, это призвать людей к вере в Судний день. И это тоже опять вы можете найти в любом аяте, в котором идет обращение какого-нибудь пророка к своему народу. Обязательно уверуйте, что нет Бога, кроме Аллаха, и страшитесь дня великого наказания и так далее. По-разному называется. Это обязательно в обращении любого пророка в Коране идет призыв тоже к вере, что надо верить в Судний день. Третья задача – это установить людям религию и быть судьем между людьми. И причем с точки зрения ислама, я еще раз вернусь к тому вопросу, однажды мне его сказали, о нем говорили. С точки зрения ислама, религия перед Аллахом одна. И все пророки имели одну религию. Это ислам. Если вы обращаете внимание на само название ислам, я думаю, что вы убедитесь в этом. Потому что слово «ислам», в отличие от названия других религий, не имеет никакого отношения ни к определенному человеку, ни к определенному народу. Вот, например, если мы возьмем, допустим, христианство, это отношение берет от Христос, да? Вот к определенному человеку. Если мы берем, скажем, иудизм, да? Я правильно называю? Это идет, да, вот я несложно произносить. Это идет к определенному народу. Происходит от названия этого народа. Если мы, допустим, ну просто буддизм, опять это определенный человек. Любое название любой религии, если мы смотрим на его происхождение, мы видим, что его происхождение имеет отношение или к определенному человеку, или к определенному народу. А ислам, слово ислам, ислам, не имеет отношения ни к кому, ни к человеку, ни к Мухаммеду, ни к народу, скажем, арабам или так далее. Ислам, слово, название религии ислам, это имеет свое значение, как бы происходит от слова «истислам», значит подчинение, подчиняться Аллаху. Никакого отношения ни к какой, какому народу, ни к какому человеку. Это еще подчеркивает о том, что это религия всех. Это религия всех. Поэтому есть такие, были попытки современных писателей, востоковеди и так далее, востоковеди, они пытались внедрять такое название, мухаммадизм, аль-мухаммадия, ну, по-русски будет мухаммадизм. Да. Вот я на арабском, когда вы читаете книги этих людей, востоковедов, вы не встречаетесь, очень редко встречается слово «ислам». Только мухаммадизм или там отношения. Хотят каким-то образом стирать вот этот, скажем, общность в исламе. Хотят отнести его именно к Мухаммеду и пытаться отнести эту религию к Мухаммеду. Но это не нашло никакого применения среди мусульман. И ни один мусульманин ни в Татарстане, ни в Ливане, ни в Америке, ни один мусульманин никогда не назовет свою религию мухаммадизмом. Никогда. Потому что мы знаем, что ислам – это название религии Аллаха. И здесь никакого отношения лично к Мухаммеду не имеет. И поэтому говорим, ислам начался посланием не Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Как бы, конечно, это вошло, как бы, когда говорим ислам, тут же в средствах массовой информации и так далее, мы только говорим и думаем о Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям. Хотя правильно, когда мы говорим ислам, думать о любом пророке. О любом пророке. Поэтому я хочу сказать, это была задача всех, может быть, были отличия, хотя и в этом тоже некоторые ученые не согласны. Вот, например, относительно веры, вера это однозначно была одинакова у всех пророков. Но некоторые считают, что да, может быть, намаз был по-другому. Намаз был по-другому. Не 5 раз в день, может быть, 2 раза в день. Может быть, не так, как мы сегодня читаем. Есть такой. Хотя некоторые утверждают, что нет, тоже было то же самое количество намазов предписано. Но главное не в этом, главное в том, что этот намаз кому был прочитан. Ради кого и кому. Вот это нет отличия. Если мы сегодня читаем 5 раз с ракаатами и так далее, но мы читаем этот намаз Аллаху, единому Аллаху. То же самое сподвижники Иса, алейхиссалям, или Муса, когда читали свою молитву, пусть она по своей внешности, она отличалась, может быть, но суть ее в том, что это тоже было обращение только к Аллаху. То же самое относительно уразы, относительно Рамадан. Некоторые считают, что ученые, мусульмане, что Рамадан и веление поститься в Рамадан, это было не только мусульманам, но и всем, имею в виду, со времен и Муса, и Иса, и так далее. Они считают, что нет, у них пост был по-другому. Но не в этом важно. Важно в том, что, несмотря на то, что, может быть, разные детали были в совершении обрядов религиозных, но важно в том, что все они читали это Аллах. Поэтому, когда мы говорим, что задача пророков – это установить религию на земле и быть судьем между людьми, это имеется в виду религию Аллаха – ислам. Об этом говорится в суре номер 42, эя номер 13. «Он узаконил для вас в религии то, что завещал Нуху». Аллах Субхану Тааля говорит. В этом аяте. Он узаконил для вас в религии то, что завещал Нуху, и что открыли мы тебе, и что завещал Ибрагиму, и Мусе, и Исе. Значит, то же самое завещание и вам, и им было. Держите прямо веру и не разделяйтесь в ней. Вот это Аллах Субхану Тааля, слова Аллаха. Что, то, что завещал Мухаммеду, он завещал и Мусе, и Иисе, и Ибрахиму, и всем пророкам, и велил не разделиться в религии, а оставаться на одной. Сура номер 4, ая 105, Аллах говорит, мы не послали тебе Писание в истине, чтобы ты мог судить среди людей, так как показал тебе Аллах. Имею в виду с помощью этой религии, чтобы ты судил между людьми. Это третья задача. Четвертая задача всех пророков – это быть примером для людей, для того, чтобы они правильно выполняли религию и соблюдали приказов Аллаха. Об этом говорится в суре номер 33, ая 21. «Был для вас в посланнике Аллаха хороший пример тем, кто надеется на Аллаха и последний день». Значит, пророк, опять-таки, почему я эти задачи упомянул? Для того, чтобы мы поняли, как правильно что-либо делать, как правильно намаз читать, как правильно держать уразу, как правильно давать хадж, совершить хадж, давать закат и так далее и тому подобное. Для того, чтобы мы правильно поняли это, как делается, а не просто теоретически. Вот это была задача пророка, показать в деле, как это должно быть. Поэтому, когда спрашивали у Аиши, радиаллаху анха, каков был нрав пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, она сказала, он был Кораном, который ходил на земле. Вот это его нрав. Почему я это говорю? Потому что сегодня опять-таки мы сталкиваемся с таким мнением о том, что нам сегодня не нужны изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Нам сегодня не нужны хадисы. Нам сегодня нужен только Коран. И только с помощью Корана мы должны прийти к своим решениям. Это паралич религии. Это мы парализуем свою религию, если мы не будем брат хадисы и изречения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям показал своим сподвижникам, как намаз читать. Он показал, они это видели, это нам передавали. Значит, мы сегодня имеем возможность ознакомиться с этим только с помощью хадисов пророка. Только с помощью хадисов пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что он являлся примером, и он дал нам понять, как это делается. А если мы сегодня возьмем и скажем, нам хадисы не нужны, зачем нам изречение? Тогда как будем читать намаз? Как будем держать? И неправильно то мнение, которое бытует и говорит. Намаз же это передавалось от поколения в поколение. Это неправильно. Намаз передавался только с помощью хадисов, а не от поколения в поколение. И спрашивайте у своих, скажем, дедушек и бабушек о намазе. Если бы намаз передается через поколение в поколение, то могли бы спросить у них, но мы не можем у них спросить. Правильно? Поэтому я хочу подчеркнуть, что намаз не передавался только таким образом, что от поколения в поколение. Вот на каждом поколении помогло в сохранении намаза именно изречение пророка, потому что когда возникнет спор между людьми, этот мог возникнуть еще во время сподвижников после них, они на ком могли ссылаться? На его дедушка? Он, конечно, будет ссылаться именно на изречение пророка. Это начиная с тех времен. Не думайте, что хадисы только сегодня. Начиная с тех времен. Возник спор. Кто прав? Вот давай ищем, что сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Если мы это потеряем, тогда кто нам, между нами будет судить? Вот недавно я захожу в один мечет, в одну мечет захожу. Один, мне странно показалось, но он, его логика такая. Короче, он брал тахарат, оставил ноги, зашел в туалет, вышел из туалета, мыл только ноги и пошел намаз читать. Я говорю, я ничего не сказал, честно говоря, зачем обмануть? Я ничего не сказал. Но он просто, ему кто-то сказал, он говорит, а что, какая разница? Главное, мыть ноги. Хоть до туалета или после туалета, главное, мыть ноги. Вот а что, как мы можем, например, такая ситуация возникла. Как мы, если мы хотим и пытаемся ему объяснить, на основании чего? Если мы, у нас было правило уже сделано, пророк, изречение пророка в брат не будем. Ну так давай объясни ему, что он должен делать. Найди ему какой-нибудь дедушке, который он так сделал или не сделал так. Не можем, не можем и не можем. Поэтому, когда мы отрицаем и заявляем о том, что нам не нужны изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это значит, может быть, сегодня это не проявится тут же, потому что сегодня уже все-таки есть люди. Но через 50 лет, 100 лет, я не знаю, что будет. Вот уже сегодня совершает хадж в Булгар. Хадж совершает. Вот. А потом, что я в Ливане буду совершить хадж у себя, вы в Татарстане, в Булгар, тот в Сирии найдет себе мечеть какую-нибудь, совершит хадж. А в Америке тоже хадж будет. И везде хадж будет. И давай, и докажи. Изречение пророков нельзя же, брат. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, все. Я хочу сказать, еще раз подчеркнуть. Задача пророков была, это именно показать в деле. Вот даже несмотря, некоторые говорят, и так есть разногласия между мусульманами. Но это если еще, я хочу сказать, если у нас пользуются хадисы, и все равно есть какие-то разногласия. А если мы уберем хадисы, что тогда будет? Вообще никто не знает. Правильно? Несмотря на то, что сегодня существуют хадисы, на которые можно ссылаться, на которые можно призвать, и все равно есть в каких-то деталях какие-то разногласия. Но пусть это допустимо. А если уберем хадисы, что будет? То вообще не знаю, какой хаос будет. Если вообще хадисов не будет. Если даже с помощью хадисов и мы находим разные мнения. А если вообще уберем хадисы? Я думаю, что вся наша религия разрушится. Разрушится. Поэтому то, что пророк является примером для людей, он является примером для всех людей своего времени и любого времени. А в свое время был примером тем, что он показал, и люди видели это непосредственно. А в наше время это он пока является примером для нас именно через изречение его. Вот вы обратите внимание, вот это же не зря. Вы берите любой великий человек. Любой великий человек. Ну, если это правильно сравнить. Вы найдете такое подробное описание его жизни, как мы находим описание жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Чуть нам не указали сподвижники, в какую сторону он плынул. Вот до таких мелочей нам передавали. Вот берите любой великий человек, о нем есть описание такое, как он одевался, выше шикатурок или ниже шикатурок, на каких пальцах он одевал свой перстень, как он расчесывался, как он это. Мы находим вот до деталей описания, даже во время намаза, как он сидел, как он делал пальцы свои, как он собрал свои пальцы во время ташахуд, как... Вот эти детали даже мы находим, описание. Это не зря же, это именно для того, чтобы мы имели возможность сегодня, как будто мы видим Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, читает намаз. Хотя я подчеркиваю, возможно, в некоторых деталях какие-то разногласия, но это ни о чем не говорит, потому что, возможно, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сам делал по-разному, это не влияет на сущность самого намаза. Если один раз он просто поднял палец, а другой раз он... поднял только во время ташахуд и так далее. Но я хочу сказать, что описание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как его описали сподвижники, его действия, даже как он кушал, как он... Любой момент его жизни был описан. Любой, даже как он брал гусль. Как он брал гусль, но это, конечно, описание через его жен, а не через его сподвижников. Потому что... Вот. Даже как он брал гусль. Мы находим описание. Поэтому, когда один если я не ошибаюсь, из мушриков пришел к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, заключать с ним договор, если я не ошибаюсь, это Сухайл, договор Аль-Худайбия. И он пришел, увидел пророка Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и как его сподвижники относятся к нему. Как его сподвижники относятся к нему. И он, когда вернулся к своему народу, он сказал: «Знаете, я бывал у царей мира. Я бывал у царя Римов. Я бывал у царя Фарсов. Я бывал у всех царей. Но я не видел такое внимание, которое обращают сподвижники Мухаммеда на него. Я не видел такое ни у кого другого. Даже не дают ему выдохнуть, не дают, без внимания». Вот, это описание человека, который находил, настолько они были внимательны к каждому действию Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит: я не видел это, что вы делали там, окружение царя Римов или Фарсов. Я не видел такое обращение. Но так как они обращаются к нему, я нигде не видел. Вот и это то, что нам передавалось. Поэтому я хочу сказать, еще раз подчеркнуть, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, остается для нас первым примером выполнения религии на практике. И это мы можем сегодня только с помощью его изречения, с помощью изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому нельзя никак игнорировать или пытаться в сторону убрать изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и думать, что мы сможем обойтись без них. Следующая задача пророков – это для того, чтобы они были свидетелями в судный день для людей или против них. Значит, в судный день Аллах Субхану Та'аля спросит каждого: дошел до тебя призыв моих пророков или нет? Вот именно после этого, например, сура, я просто приводил один аят, сура номер 4, ая 165. Посланников благовествующих и увещающих, чтобы не было для людей против Аллаха довода после посланников, поистине Аллах велик мудр. Значит, никакого довода не будет, что не было или было и так далее. Поэтому об этом повторится в Коране, сура номер 6, ая 130-31, 39 сура, ая 71-72, 67 сура, ая 8 и 11. Здесь спрашиваются люди в судный день: были посланы вам мои пророки или нет? Аллах Субхану Та'аля послал пророков ко всем людям. И эти пророки будут свидетелями в судный день. Или ради или за своего народа, или против своего народа. Дай Аллах, чтобы были они нашими свидетелями в судный день. И в завершение разговора о вере в пророков, отличие Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, от остальных пророков. Отличие самого Мухаммада от остальных пророков. Но эти отличия еще подчеркиваю. Мы не говорим, я не буду говорить о всех отличиях, но я говорю о основных отличиях. Эти отличия ни в коем случае не говорят о том, что мы, допустим, уважаем Мухаммеда только и не уважаем всех пророков других. Аллах Субханаху ва Та'аля давал каждому пророку определенные преимущества над другим пророком. Каждый пророк имел определенное свое отличие, знак. Вот. Поэтому, но преимущество не говорит о том, что он только признается перед Аллахом, а другие не признаются. То же самое, сейчас если пойдет речь о том, о некоторых отличиях Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то это не говорит ни в коем случае о том, что мы якобы воспринимаем только Мухаммада и не воспринимаем других пророков. Или их игнорируем и не отдаем должное. Первый и самый главный отличие. Самое главное отличие – это то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был последним пророком на земле. Последним пророком на земле. Об этом подчеркивается в Коране. Об этом подчеркивается в Коране, в сура номер 33, ая номер 40. «Мухаммад не был отцом кого-либо из ваших мужчин, а только посланником Аллаха и печатью пророков. Аллах знает про всякую вещь». И даже и сам Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал об этом, когда говорил следующий хадис в таком значении, что мой пример, моя притча и притча других пророков, как будто один человек построил дом, и оставил красивый дом, и оставил в углу один камень, не поставил его. И стали люди приходить и смотреть, какой красивый дом. И все желали, чтобы этот камень, который еще не был поставлен, чтобы он был поставлен. Я, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, я этот камень, и я последний пророк. Имею в виду, мною было завершено послание Аллаха. Здесь в этом аяте Аллах субхана ва тааля говорит, а был а только посланником Аллаха и печатью пророков. Почему я на этом хочу остановиться? Потому что есть такой сегодня тоже опять в современности. Есть такое течение, я даже не назову течение, настолько это секта, ахмадисты, которые считают, что нет, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это не был последним пророком, а после него был еще один пророк, которого зовут Ахмад, который, не знаю, то ли в Индии, то ли в Пакистане появился. Но он жил в Великобритании, как ни странно. Вот это странные вещи, да? И ходит в Пакистане или в Индии, а живет сам в Британии. Умирает там от поноса. Вот. Потому что он отказался принять прививку, которую британцы дали против холеры, если я не ошибаюсь. Ну ладно, это не наш разговор. Наш разговор в том, что мы не верим в том, чтобы был какой-нибудь пророк после Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является последним пророком. Подчеркивается в этом аяте. Посланником Аллаха и печатью пророков. Но я здесь просто остановлюсь на арабский текст этого аята. Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит «Вахатаму наббиин». Хатам. Вот печат – это перевод слова «хатам». Хатам. А слово «хатам» я просто хочу вам объяснить, откуда у них взялось такое мнение, что якобы это не был последним пророком. Вот слово «хатам», хотя здесь однозначно, откройте любой тафсир, вы найдете, что это завершение, печать, с точки зрения арабского языка. Но все-таки тоже «хатам» звучит как перстень. На арабском перстень – это «хатам». Вот они и говорят, «Хатам ан-набиин» значит перстень, значит украшение пророков. А не обязательно последний, он просто украшение для всех пророков. Но это, конечно, ложь на арабский язык. И это прямое искажение аята Корана. Потому что здесь однозначно переводится этот ая в том, что это завершение. «Хатам ан-набиин» значит завершающий для всех пророков, имею в виду самым последним пророком. И после Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не будет никакого пророка до судного дня. Никакого пророка до судного дня. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о том, что есть такие люди. И он перечислял 30 обманщиков, которые выйдут после него. Есть такое изречение пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что после него будут 30 обманщиков, которые скажут, что они пророки, но я печать пророков, и нет пророка после меня. И такие были люди и в истории, например, даже сразу после смерти Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, появился первый из них, это Мусайлама аль-Каззаб, против которого сражался Абу Бакр, радиаллаху анху. Мусайлама даже, и он придумал новый Коран какой-то. Да. И интересная там сура у него идет. Сурат Аль-Фил. Аль-Фил, слон. Слон, что такое слон? Откуда ты знаешь, что такое слон? Слон – это животное, имеющее длинный хобот. Такая сура. Ну ладно. И таких, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, будет почти 30 обманщиков, которые все заявляют о том, что они пророки, и ни один из них не пророк, потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является последним пророком. Вот это один из главных отличий Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, от остальных пророков. Второе отличие. Аллах Субханаху ва Та'аля взял договор со всех пророков, что если они в жизни встретятся с Мухаммедом, то должны идти за ним и соблюдать то, что соблюдает Коран. Вот этот, об этом договоре говорится в Коране, в сура номер 3, ая номер 81. Аллах Субхану Та'аля в этом аяте говорит: «И вот взял Аллах договор с пророков. Вот то, что я дарую вам из Писания и мудрости. Потом придет к вам посланник, подтверждающий истинность того, что с вами. Вы обязательно уверуете в него и будете ему помогать». Он сказал: «Подтверждаете ли вы и принимаете ли на этом условие мою ношу?» Они сказали: «Мы подтверждаем». Он сказал: «Засвидетельствуйте же, я буду с вами из свидетелей». Значит, это прямое обещание пророков, что если бы в жизни один из них встретится с Мухаммедом, он будет соблюдать его религию, имею в виду Коран. И это имеет, некоторые задают вопрос, какое практическое значение имеет вот этот вопрос? Какое практическое значение? Это практическое значение имеет, потому что мы знаем, что до наступления судного дня спустится еще Иса, алейхиссалям. До наступления судного дня один из признаков, из больших признаков судного дня, это возврат Иса, алейхиссалям, на земле. И Иса, алейхиссалям, в то время, когда он придет до судного дня, чем он руководствоваться будет? Он будет руководствоваться только Кораном. С точки зрения ислама, я подчеркиваю. Даже он не позволит себе, хотя это он, я ничего, это его, от его уважения, от уважения самого Иса к общине Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Не от того, опять-таки, не думайте о том, что мы говорим здесь, как будто мы говорим, это ниже, это выше. В этом плане я ничего не говорю. И, пожалуйста, пусть никто не поймет меня таким образом. Но от уважения Иса к общине Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, говорится в хадисе, он спустится в Аш-Шам, когда мусульмане стоят на намаз, готовятся читать намаз. И когда увидят Иса, а имам его двигает вперед, чтобы он стал имамом, мусульман. И тогда Иса, алейхиссалям, говорит: «Ваш имам из вашей общины. Это ваша честь, честь вашей общины». И имам стоит только, тот, что Иса стоит за этим имамом. Это, скорее всего, будет Аль-Махди, который будет имамом. Значит, какое-то определенное значение имеет вот этот договор. И в этом мы веруем. Следующее отличие Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это то, что в отличие от других пророков, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, послан ко всем людям и ко всем народам без исключения. А те пророки, которые были до него, были посланы к определенным народам, а не ко всем людям. Вот каждый пророк был послан к определенному народу, каждый пророк был послан к определенному народу. Например, Иса, алейхиссалям, подчеркивается в Коране, что он был послан именно к сыновьям Исраиля. Об этом говорится сура, например, номер 61, ая номер 6. Аллах Субхану Та'аля говорит: «И вот сказал Иса, сын Марьям, о сыне Исраиля, я посланник Аллаха к вам». Я к вам посланник Аллаха. Вот. Даже некоторые, я помню, Ахмад Дидат или кто-то другой из современной Библии находил именно эти предложения, в которых говорится, что он именно был послан только этому народу. Звучала речь к заблудшим баранам, что ли, сынов, к заблудшим овцам дома Израиля. Значит, это подчеркивается, что он послан к этому народу, к определенному народу. То же самое Муса, алейхиссалям, был послан к определенному народу, это тоже к Бани Исраиль и к Фирауну. И об этом говорится в Коране, тоже в сура номер 7, ая 103-105. То же самый Лут, то же самый Худ и Салих и так далее. Каждый пророк был послан к определенному народу, а не ко всем людям, не к всему земному шару, и не к джиннам. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в отличие от остальных пророков, был послан ко всем людям и к джиннам. Об этом говорится, о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, послан ко всем людям. В сура номер 7, ая 158. «Скажи, о люди, я посланник Аллаха к вам всем». «О люди, я посланник Аллаха к вам всем». Я не только посланник Аллаха к арабам, не только посланник Аллаха к татарам или там. Я посланник Аллаха к вам всем, ко всем людям. И в сура номер 34, ая номер 28, «И мы послали тебя только ко всем людям, вестникам и извещателям, но большая часть людей не знает». Поэтому, если начало ислама было среди арабов, если Коран был послан на арабском языке, это не говорит о том, что это только для арабов. Вот никто, но я не об этом не буду остановиться, потому что об этом мы остановимся, инша Аллах, когда, если будем разбирать веру в книги, мы будем говорить о Коране. Язык Корана не говорит о его направлении. Имею в виду, если язык Корана это арабский, это не говорит, что он только для арабов. И сама постановка вопроса, который возникает, что почему Коран был послан на арабском, сама постановка вопроса неправильная. А на каком вы хотите? На английском. Потом я араб скажу. А почему на английском? Ну, на русском. Потом и англичане, и арабы скажут. А почему на английском?
Арабский язык, он более как бы...
Ага.
Смыслов очень много.
Да, мы об этом, иншаллах, будем говорить. Да, это одно из причин. Но я хочу сказать, что раз языка разные у людей, значит, Коран должен был быть послан на одном из языков. Если бы был один только язык, всемирный, а арабский какой-то язык одних племен только в Аравийский полуостров, и Аллах посылает Коран только на арабском, и не на этот всемирный, в других, во всех точках земли язык, то тогда мог возникнуть этот вопрос, мог быть. Потому что есть два языка, один всемирный, везде на нем говорят, а один только в одном месте. А зачем только на этом? Но мы же знаем, что нет ни одного всемирного языка. Поэтому, ну, об этом у нас, иншаллах, будем говорить, иншаллах, подробно. Но я хочу сказать сегодня только ту мысль о том, что язык Корана не говорит о том, что он только к этому народу. И мы подчеркиваем, что в отличие от других пророков, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, послан ко всем людям всего земного шара. И последнее отличие, о котором мы поговорим, иншаллах, это называется великое заступничество. Аш-шафа'а аль-узма. Великое заступничество. В чем заключается? Это тоже другой разговор, когда мы будем говорить о Судний день, но я буквально скажу в некоторых словах. Судний день, когда наступит, люди, Аллах Субхану Та'аля, соберет людей в место собрания, солнце приближается к людям, становится им очень тяжело, суд не начинается, люди хотят, чтобы суд начался, чтобы они ушли, разошлись, имею в виду, тот, кто в рай, кто в ад, знали свою судьбу, но суд не начинается. И начинают люди ходить к пророкам, чтобы они просили у Аллаха начала этого судебного как бы процесса между ними, и все пророки отказываются. Все пророки, начиная с Адам, они идут к нескольким пророкам, но там есть хадис, мы его будем, иншаллах, говорить в судный день. Каждый пророк отказывается и говорит, я что-то сделал, например, Адам говорит, я кушал из дерева, я боюсь за себя, моя душа, идите к Нуху, они идут к Нуху, тоже Нух говорит, идите к другу. Пока не доходит до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и просит у него, чтобы он просил у Аллаха начала судного дня, имею в виду судить между ними. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как говорит, он подходит к трону Аллаха и делает сажда. Аллах, субхану та'аля, говорит ему, спроси, тебе воздастся, что ты просишь. И Аллах, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, я прошу у Аллаха такими именами его, которыми я раньше не знал, и Аллах Субхану Та'аля начнет судный день, судить между людьми. Вот этот процесс, вот это называется «Аш-шафа'атул узма» – великое заступничество в судный день, после которого начнется суд между людьми. Вот это основные отличия пророков Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, от остальных пророков. Я думаю, на этом мы сегодня заканчиваем разговор о вере в пророков. Иншаллах, мы начнем в следующий раз разговор о вере в книги Аллаха. Просто я хочу, в прошлый раз задавались вопросы, я только на один отвечу. Вот одна сестра спрашивает, мои родители не мусульмане, бизнес, которым они занимаются, не халал. Значит, и еда, которой я питаюсь, не халал. Разрешено ли мне пользоваться их средствами? Я не в состоянии зарабатывать сама. Вот этот вопрос я помню, даже еще когда я был в Ливане, тоже я был маленьким, в одной мечети задавал один парень, хазрат, который делал урок, и его ответ был таким, что вы не отвечаете за то, откуда ваши родители берут деньги, потому что вы находитесь еще под их опекунство, да? Значит, они обязаны вас содержать, ваши родители обязаны вас содержать и обеспечить. Поэтому вы не отвечаете, раз вы еще находитесь под их помощью, вы не отвечаете за то, откуда они это берут. Ваш путь, вы имеете такой путь, что вы получаете, имеете право получить средства от родителей к вам. Вот этот путь для вас халал. Откуда ваши родители получают? Это вы уже не отвечаете, потому что, я еще раз подчеркиваю, вы еще находитесь под помощью родителей. А поэтому здесь ничего страшного, ничего страшного. Но когда человек начинает сам зарабатывать, человек уже имеет сам для себя средства на жизнь, то тогда он должен быть осторожным в плане, от кого он берет деньги и каким образом эти деньги или эти средства были доставлены. Но если еще это ребенок или пусть не ребенок, подросток, или который находится под обеспечением своих родителей, он не отвечает за то, откуда его родители берут деньги. На этом сегодня мы заканчиваем. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астагфирука ва атубу илайк. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вал аср. Иннал инсана лафи хуср. Илля аллазина аману ва амилуш салихат. Ва тавасау биль хаққи ва тавасау бис-сабр.